Мы находимся в архиерейском доме. Через 3 года, когда здесь закончится реконструкция, он вернет себе свое былое великолепие. Осенью 1918 года, когда он еще блистал своей красотой, Астрахань стала прифронтовым городом. Разбитая на Кавказе 11-я Красная Армия с тяжелейшими боями отступала к Волге. Раньше всех в Астрахань пришли штабные части и командование. Обосновавшись в Кремле, они занимали помещение за помещением. Архиепископу предложили покинуть архиерейский дом, но он отказался покидать эти стены. Тогда, не обращая внимания на владыку Митрофана, Шляпников, председатель военсовета, поселился с ним под одной крышей. В один из дней к Шляпникову зашел с докладом комендант Кремля Казаков. Разговор зашел о соседе его начальника. И чего мы церемонимся с этим архиереем? Ведь он устроил громадную демонстрацию в феврале под видом крестного хода. А это был смотр контрреволюционных сил. Давно его надо к стенке. На следующий день любящие чада, узнавшие об этом разговоре от секретаря Шляпникова Елены Тумановой, уже составили план побега из Кремля. Они искренне полагали, что владыка не по своей воле остается в архиерейском доме. С этим планом они проникли к архиепископу. Легче часового уговорить оставить свой пост, чем русского архиерея. Уходите, не тревожьте меня. Но владыка был вынужден уйти, ведь в этот самый момент Шляпников отдал приказ связать архиерея и выдворить его из дома. Владыка Митрофан усмотрел в этом поругание сана и сам покинул Кремль. Перед уходом он зашел в храм и несколько напряженных минут в молитве провел у гробницы священномученика Иосифа. После того, как владыку вынудили покинуть Кремль, начались скитания. Почти месяц он прожил в ректорском доме Астраханской духовной семинарии. Когда все ее имущество, включая особняк, было реквизировано молодой советской властью, архиерей переселился сюда, в дом, тогда принадлежавший Благовещенскому женскому монастырю. Именно в его стенах проживал он с декабря 1918 по июнь 1919 года. Время, когда он уже понимал, чем все закончится.
Вместе с реквизицией церковных зданий начались и аресты священнослужителей. Первые жертвы уже в 1918 году появились этого красного террора. В селе Пришиб был расстрелян священник. В городе Черный Яр был расстрелян епархиальный миссионер Кунцевич. В селе Булхуны был также расстрелян священник, настоятель местного храма.
А вот настоящий террор против инакомыслящих был развернут в первых числах марта 1919 года.
После восстания рабочих начались массовые казни. Людей хватали прямо на улицах по малейшему подозрению или доносу. Расстреливали у одной из восточных стен Кремля, возможно, даже на этом месте. Среди казненных было много церковнослужителей и прихожан храмов. Казаков, бывший комендант Кремля, а к тому времени ставший помощником начальника Губчака Оторбекова, постоянно интересовался владыкой Митрофаном. Духовные чада архиепископа умоляли его быть осторожнее в проповедях и даже просили покинуть Астрахань. Владыка Митрофан категорически не соглашался смягчать тон, а о том, чтобы уехать, а это был для него побег, и слышать ничего не хотел, ведь у него здесь было еще одно важное дело.
У владыки Митрофана было очень сильное желание добиться прославления священномученика Иосифа Астраханского. Его предложение было внесено на обсуждение поместного собора. Конечно, было очень трудное время. К тому же, та политическая ситуация, которая сложилась тогда в Астрахани, не благоприятствовала прославлению. Но, тем не менее, Священный Синод одобрил прославление священномученика Иосифа Астраханского. Это, конечно, было делом особого промысла Божьего. Когда владыка узнал о прославлении, он очень обрадовался. Велел, дал распоряжение сразу готовиться к этому событию. Тогда, наверное, еще владыка Митрофан не знал, что через совсем короткое время ему самому предстоит пережить мученическую кончину. Это, наверное, вот это прославление святителя Иосифа было неким благословением архиепископа Митрофана на мученический подвиг.
Местные военные власти также готовились к означенным торжествам. накануне буквально торжеств прославления памяти священномученика Иосифа было вынесено решение местным революционным комитетом о запрещении богослужений в Успенском соборе, а также было запрещено вообще посещение кем-либо Кремля. Но владыку Митрофана это не смутило, и он перенес богослужение в Знаменский храм. Как мы знаем, этот храм находился совсем рядом к Кремлю, и был он выбран не случайно, потому что был построен в честь как раз-таки событий, в которых участвовал священномученик Иосиф. И после службы крестный ход от Знаменского храма до Успенского собора начался.
В здании Знаменской церкви, закрытой в 1930 году, находился строительный учебный пункт. После здесь на долгое время расположился хлебозавод номер 6. Он и сейчас продолжает работу, но не так бурно, как раньше. В наши дни в бывшем здании храма настоящее разнообразие. Хлебозавод, фирма по изготовлению пластиковых окон и женская консультация. В день прославления святителя Иосифа отсюда к его мощам, которые находились в Кремле, начался крестный ход. О том, что у кремлевской колокольни для устрашения был выставлен взвод солдат и пулемет, верующие знали. Накануне горисполком, занимавший относительно мягкую позицию в отношении церкви, должен был договориться с революционным военным комитетом о пропуске за крепостную стену. Но произошло какое-то ужасное недоразумение. То ли горисполком не стал договариваться с военными, то ли военные решили не идти на поводу у гражданских. Крестный ход начал подниматься на Кремлевский бугор. Яркая красочная процессия приблизилась на расстояние выстрела, и красноармейцы открыли огонь. Основной удар на себя приняли хоругвеносцы. Крестный ход был остановлен ценой жизни невинных людей. Владыка Митрофан остался цел, и до его Голгофа была другой.
Случилось это 25 мая, накануне праздника Святой Троицы. Владыка Митрофан в этот день служил всеночное бдение в Троицком храме города Астрахани и остался ночевать у настоятеля Григория Петрова. Как свидетельствуют источники, в этот вечер, в эту ночь, он сидел в кабинете отца Григория и готовился к завтрашней проповеди, так как на следующий день ему предстояло служить литургии в этом же храме. И в этот момент в дом ворвались сотрудники ГПУ с постановлением об аресте. Они сообщили владыке Митрофану о том, что он арестован. Архиепископ Митрофан спокойно, без самозащиты, оделся, причем оделся, как свидетельствуют источники, не в свою одежду, а в одежду отца Григория, и вышел вместе с сотрудниками ГУПЧК. Ими он был направлен уже в тюрьму ЧК, которая находилась также в городе Астрахань.
В эту же ночь был арестован епископ Леонтий. Оба узника были сразу помещены в камеры ЧК, которые находились в доме купца Степанова, который, конечно, тогда уже ему не принадлежал. Началось следствие. Держали их в заключении почти месяц. Причем каких-либо ясных причин их содержания под стражей не называли до последних дней жизни. Накануне Оторбеков принимал участие в большом партийном собрании. Там он представил результаты расследования особого отдела. По его словам, в Астрахани был раскрыт белогвардейский заговор, целью которого было отравление цианистым калием не больше не меньше командования Красной Армии. По этому делу был арестован 61 человек. Архиепископ Митрофан и епископ Леонтий стали зачинщиками заговора, хотя на тот момент они были уже месяц как в заключении. Все обвинение построено на показаниях Нирода и Алтабаева, которые, как известно, в первую очередь были агентами ГУПЧК. Внутренний дворик астраханского ГУПЧК. Перед этой стеной с выбоинами производились расстрелы. 23 июня 1919 года около 3 часов ночи комендант Волков грубо разбудил архиепископа Митрофана. Не дав ему одеться, он вывел его сюда. Завидев расстрельный отряд, владыка по-архиерейски двумя руками благословил солдат и тут же получил по одной из рук удар револьвером от Волкова. За всем этим наблюдал с балкона Оторбеков. Благословленные отказались стрелять. Видя, что казнь пошла не по плану, разъяренный комендант схватил архиепископа за бороду и потянул вниз, после чего произвел выстрел в висок. По одной из версий, Оторбеков, увидя, что владыка упал на земь, тоже выстрелил, попав убитому в грудь. В эту же ночь был убит и епископ Леонтий. По одному из свидетельств, его сначала заставили погрузить тело владыки Митрофана на телегу и только после расстреляли. Все это происходило на глазах его келейника Михаила, которого отпустили сразу после казни.
Как свидетельствуют очевидцы, перед уже расстрелом, перед своей казнью, оба архиерея встретились друг с другом. Они простили друг другу те обиды и те грехи, так скажем, которые они совершили друг против друга. Они понимали, что их ждет смерть, и поэтому перед смертью простили друг друга, обнялись, облобызались как христиане, и, в общем-то, вот таким примирением друг с другом закончилась их жизнь.
Знаменательно, что кончина, мученическая кончина владыки Митрофана и владыки Леонтия пришлась на празднование в честь Владимирской иконы Матери Божией. В этом видится какое-то особое благословение Астраханской земле. Вы знаете, так замкнулась связь времен. Игумен Кирилл, который когда-то в XVI веке по благословению и распоряжению царя Иоанна Грозного приносит этот чтимый образ на Астраханскую землю. Священномученик Иосиф, который перед этим образом вымолил спасение города Астрахани от рук мятежников. Ну и вот теперь кончина, мученическая кончина двух астраханских святителей, Митрофана и Леонтия, в день чествования иконы Владимирской Матери Божией. И во всем этом видится особый покров Богородицы над всей Астраханской землей.
Старое кладбище города Астрахани. В этой братской могиле похоронено примерно 20 человек, точно неизвестных, которые были расстреляны в 1919 году. Список на табличке начинается с имен архиепископа Митрофана и епископа Леонтия. Но работники кладбища и те, кто ухаживают за могилой, говорят, что, скорее всего, их тел здесь нет. Известно, что их тела сняли с той самой телеги глубокой ночью и за большую плату, где-то в районе рынка Большие Исады. Перевезены они были в Покрово-Болдинский монастырь, что примерно в 2 километрах восточнее этого места. Сейчас на его руинах находится туберкулезный диспансер, а следы могилы затерялись еще в 30-х годах. Доподлинно неизвестно, там ли находится прах двух владык, в этом месте или где-то еще. Импровизированная усыпальница во дворе монастыря более 10 лет была местом особого почитания в народе, а на годовщину казни там регулярно служились панихиды. В одной из наших серий мы расскажем вам о человеке, который за молитву над могилой архиепископа Митрофана и епископа Леонтия расплатился жизнью.